Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о заповеди цдака в современном мире и об актуальных вопросах, связанных с заповедью цдака. Я сразу предупрежу, что мы сегодня не будем говорить о том, какая это важная заповедь, и я вас не буду агитировать и убеждать, насколько это важно давать цдаку, какое-то пожертвование, помощь ближнему, помощь нуждающемуся. Это, насколько я понимаю, уже было здесь много важных уроков на эту тему, и вы уже получили достаточно информации на эту тему. Сегодня мы поговорим уже как бы с людьми, которые понимают и хотят давать, выполнять эту заповедь, давать такую, давать пожертвования, поддерживать бедных, поддерживать нуждающихся. И сегодня будем говорить о том, в каких рамках можно, какие рамки определяют эту заповедь и как правильно эту заповедь выполнить. И я говорю сразу, сегодня мы не успеем, конечно же, поговорить обо всем, да, но мы, по крайней мере, начнем и отметим какие-то основные точки, которые, может быть, лягут в основу, может быть, дальнейших уроков. Да, но, по крайней мере, мы попытаемся хотя бы основные базовые моменты, связанные с заповедью цдака, заповедью давать пожертвования, мы сегодня постараемся все-таки да, определить. Несколько раз в Торе мы встречаем заповедь, предписание о том, что нужно поддерживать малоимущих, поддерживать нуждающихся и помогать им. Так, в частности, в книге «Дворим», глава Ре, сказано так. «Если будет у тебя нищий, один из братьев твоих, в одних из врат твоих, на твоей земле, которую Господь Бог так дает тебе, не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед твоим братом нищим». Дальше написано, «Но открой руку твою ему и дай ему в долг, помоги ему по мере нужды его, чего не достает ему». Отсюда Талмуд выводит вот из этой фразы «открой руку ему твою», что есть повелительная заповедь помогать ближнему. То есть открывать свою руку, помогать ему, это вот то есть в этом стихе Тора предписывает нам помогать другому. То есть это повелительная заповедь открыть руку или же, иными словами, помочь другому нуждающемуся человеку. То есть мы видим, что это заповедь, повелительная заповедь из Торы. Да? И видите, это мы называем заповедь Асе, то есть повелительная заповедь. Кроме того, то есть в чем смысл этой заповеди? То есть это, поскольку рядом с нами могут находиться нуждающиеся люди, да, то наша обязанность помочь им в том, чем мы можем, в том, что они нуждаются. Да? То есть помогать другим людям, помогать нуждающимся, это то, что нас обязывает Тора, вот этой исповедительной заповедью «Открой свою руку». Кроме того, существуют также и запреты или запретительные заповеди. Да, то, что вот мы упомянули, не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твои. Да? То есть, кроме того, что есть заповедь давать кому-то, то есть давать нуждающемуся, есть также запрет не давать ему, когда он нуждается. Да? То есть это две разные вещи. То есть есть повелительная заповедь давать, есть запрет не давать, когда человек нуждается. Ну, скажем, так комментаторы объясняют, что значит не ожесточить сердце твоего. Да? То есть, когда твое сердце видит нуждающегося человека, и ты, вроде бы у тебя есть позыв дать ему, помочь ему, ты закрываешь свое сердце, тем самым ты нарушаешь запрет истории, не ожесточить сердце твоего. Или когда ты уже готов ему давать, ты уже протягиваешь ему, скажем, какое-то пожертвование, и вдруг ты решаешь, наверное, это все-таки не стоит ему давать. Да, это мы говорим, что это не сожми руки твои. Да, то есть обе эти заповеди нам показывают, что как есть заповедь давать цдаку, так и есть запрет не давать цдаку в тот момент, когда человек нуждается в ней. Можно спросить, зачем же нам нужно и повелительная заповедь, и запрет. По-простому обычно говорят, что запрет, он пришел усилить и показать нам, насколько важно, насколько важна эта заповедь, что ее в Торе описано не только повелительной заповедью, но еще также есть и запрет не давать Это показывает, насколько вообще этот момент, насколько он важный, помогать ближнему. Но есть еще один пасук, один стих, да, в котором также говорится о еще об одном запрете, связанном с заповедью цдака. Написано так. «Давать ты должному, и не ужесточишь сердце твое, когда даешь ему. И за это благословит тебя Господь Бог твой во всех твоих делах, во всем, к чему приложишь руку твою». Да? То есть здесь мы видим, то есть на иврите это звучит «вэлё ира лавха», то есть «и не ужесточишь свое сердце», да, или «не убоишься сердца твоем», мы видим, что есть еще один запрет, который ранее комментаторы Шиним также упоминают. Что же это такой интересный запрет? Так Рамбан, один из великих наших комментаторов, он объясняет так, что значит «не убоишься сердца и не ужесточишь свое сердце». Это означает, что иногда, когда человек дает цдаку, но в сердце он сожалеет о том, что он дает. Ведь это как бы он столько копил эти деньги, он столько потел за эти деньги, он столько работал, а сейчас ему приходится давать другому человеку все, что он как бы, все, что он нажитое у него как бы его трудом, он сейчас не все, но как бы какую-то часть тех денег, которые он заработал своим потом, сейчас он должен давать кому-то другому. И если в тот момент, когда человек дает цдаку, он сожалеет об этом, он считает, что для него это для него убыток, он тем самым также нарушает запрет истории, который называется «И не убоишься в сердце твоем». То есть, видимо, это очень интересная вещь. С одной стороны, человек, он дает деньги, он помогает бедному, он его спасает, можно сказать, от голода, от голодной смерти. И тем не менее, в сердце у него он сожалеет о том, что он сейчас якобы эти деньги теряет. Получается, что тем самым он нарушает запрет истории. Да? То есть это такая интересная вещь. Другой комментатор, ранний комментатор Смаг, да, он объясняет этот запрет по-другому. Он говорит так, что вот этот запрет и не ужесточишь сердце твое, не боишься сердце твоем, это речь идет о человеке, который да, дает стаку, но дает ее с гневным лицом. Бы под ним зоофот. Да? То есть он дает ему и как бы еще там выговаривает другому человеку, а ты такой бездельник, лучше бы шел работать, вот что я должен как бы тебя содержать. То есть он готов давать, он готов помогать, и он дает. Но если при этом его лицо поражает гнев, то он также тем самым нарушает заповедь истории, нарушает запрет истории. То есть видите, здесь такая интересная вещь, что вот эта заповедь помогать ближнему, она включает в себя также, во-первых, не только просто понятие о том, что нужно ему помочь, но также в тот момент, когда ты даешь ему, чтобы в твоем сердце ты был шален, то есть ты был согласен с тем, что ты делаешь. Ты бы не сожалел о том, что ты даешь, а ты бы давал это с радостью, ты знал, что ты выполняешь заповедь Всевышнего, и он тебя благодарит за то, что ты делаешь. Такое отношение должно быть у человека, когда ты даешь цдаку. А Смаг, он добавляет еще больше. Не только, что у тебя в сердце это должно быть спокойно с тобой, но и твое лицо должно также выражать, то есть даже не радость, но, по крайней мере, оно не должно выражать гнев, когда ты даешь цдаку. То есть, с одной стороны, это можно сказать, что это забота о бедном. Да? То есть, бедный человек, который вынужден просить милостыню, который вынужден протягивать свою руку, чтобы ему помогли. А тут к нему еще он вынужден унижаться в какой-то мере. Да? А тут к нему приходит кто-то и с гневным лицом дает что-то. Так это какое чувство у бедного есть, когда он как бы он подает, он, да, он получает деньги, но он подает, ему дает такую подачку, которая унижает его. Он говорит, что мы да, должны заботиться также и о чувствах бедного человека. Но по большому счету это не только сколько чувства бедного человека, а также выражение того, что я думаю. Да? То есть часто бывают люди, они, может быть, они готовы дать, они видят, что человек нуждается, он голоден, да? Но они готовы ему также сказать, ах, почему же ты не работаешь, ты такой бездельник, могу пойти заработать, а ты вот сидишь здесь. И тем самым, даже если он помогает человеку, спасает его, он нарушает заповедь истории, он нарушает запрет истории. Да? То есть ну, скажем, вот это, то, что мы сказали, это то, что нужно, есть запрет давать с гневным лицом, понятно, что, значит, это смак, который его приводит, этот запрет, он не нарушается, когда, скажем, человек общается не непосредственно с бедным, а, например, с человеком, который габайт цдака, или тот человек, который собирает, скажем, на бедных, или собирает на какую-то другую организацию. Да? То есть поскольку вот этот запрет давать гневным лицом, это только в тот момент, когда есть значит, контакт между непосредственно бедняком и человеком, который дает. Да? Тогда мы говорим, что его гневное лицо, оно его унижает, оно его принижает. То есть когда речь идет о человеке, который собирает на других, да, то есть добавится такая староста, которая собирает такую на других, или, скажем, такой вариант, вот, скажем, у нас на сайте есть возможность также делать пожертвование в разделе «Деньги». Если человек сидит перед компьютером и с гневным лицом нажимает на клавиши и делает перевод, да, то есть здесь в таком случае он тоже как бы не нарушает заповедь вот эту, что не ужесточать свое сердце и не бояться в своем сердце. Да, поскольку вот это заповедь, это только когда есть непосредственный контакт между дающим и тем, который получает деньги. Вот. Но на самом деле, что мы, да, видим, что кроме того, что, то есть мы видим, что есть у нас повелительная заповедь «Открой свою руку и помоги другому», кроме того, мы видим, что есть также запреты, да, то есть мы... По крайней мере, это есть два запрета. Да? То есть есть запрет не ожесточи сердце, не сожми руку свою. И мы увидели еще один запрет не убойся в сердце твоем, не ужесточи сердце твое. Да? Мы видим, что это также относится не только к тому человеку, который получает деньги, только к бедняку, это относится также и к человеку, который дает. То есть давать цдаку нужно непосредственно, как мы сказали, с сердцем, которое согласно с этим, с радостью в сердце, что человек как бы может выполнить эту заповедь и дать помочь другому, с одной стороны. А с другой стороны, также лицо его должно выражать определенную там, также радость. Самая лучшая вещь – это также поговорить с бедняком, успокоить его, поддержать его. Это как бы у нас Рамбам и Шулханот перечисляются различные виды цдаки, которые там разные уровни. Как наивысший уровень, один из наивысших уровней, это когда человек поддерживает его бедняка словами, также помогает ему. То есть получается, что он не только своими деньгами помогает, но также его духовно его поддерживает, чтобы человек, несмотря на то, что он попал в такую ситуацию, чтобы он, как бы, у него были силы дальше стоять и как бы выдержать это испытание. То есть видим, что заповедь цдаки, она относится не только к получающему, но также и к дающему. Да, и так Рабейн Йона пишет, как бы, что одна из целей заповеди цдаки это также, чтобы дающий человек приобрел в себе вот это качество добросердечности, то есть качество благодеяния, да, что человек как бы также натренировал себе это качество помогать другим. Видим, что это такая уникальная заповедь, которая участвует как и бедный человек, которому помогает, также и тот человек, который дает, он также приобретает в себе вот эти необходимые качества и становится более совершенным человеком. Ну, если мы разобрали, что сегодня у нас есть вот и заповеди, и повелительные, и запреты, да, то возникает вопрос, поскольку это заповедь истории, нужно ли говорить благословение на эту заповедь, заповедь ставать стаку? Мы знаем, что мудрецы постановили многие заповеди благословения. Благословение – это своего рода подготовка к заповеди, к исполнению заповеди. Это повышает заповедь, то есть дает совершенно другой, поднимает он на совершенно другой уровень. Скажем, когда мы берем в руки лулав, мы говорим заповедь, когда мы говорим благословение, когда мы зажигаем ханукальные свечи, мы говорим благословение. Да? Много-много различных заповедей, которые мы делаем, мы говорим с благословением. А нужно ли на заповедь такую говорить благословение? Ответ – нет. То есть на заповедь давать цдаку не говорят благословения. Почему? Есть несколько различных объяснений, почему это так. Один из ранних комментаторов Рашба в своих респонсах, он пишет такую вещь, что поскольку происходит такая вещь, что человек, который готов дать цдаку, Но иногда может быть такая вещь, что тот, который получает цдаку, он откажется ее принять. И получится, что заповедь не будет выполнена. И тогда благословение, которое сказали перед исполнением заповеди, оно будет напрасным благословением. Поскольку могут быть ситуации, что человек, который принимает цдаку, он откажется ее принять, да? И тогда мы говорим, что не нужно изначально говорить благословение, чтобы это благословение не стало напрасным благословением, поскольку в конечном итоге есть возможность, что заповедь не будет считаться выполненной. Несмотря на то, что это, может быть, это редкий случай, да? Но мудрецы изначально просчитали такой вариант также и решили, что не стоит устанавливать благословение на эту заповедь. Есть еще одно объяснение, что когда человек говорит благословение перед заповедью, он тем самым якобы благодарит Всевышнего за то, что перед ним находится бедный человек. То есть, иными словами, он благодарит Всевышнего и радуется тому, что перед ним есть бедный человек. И теперь у него есть возможность выполнить заповедь по отношению к этому бедному человеку. А это является это не очень красиво, да, когда ты благодаришь Всевышнего за то, что другой человек находится в трудной ситуации и страдает. Да? То есть, поэтому изначально не установили вообще никакое благословение на эту заповедь. И эта заповедь, это, значит, без благословения. Есть еще одно, значит, еще одно объяснение. Когда мы говорим благословение, да, что обычно мы говорим? Благословен ты Всевышний, да, Царь наш, да, который заповедовал, осветивший нас своими заповедями и заповедовавший нам, скажем, давать цдаку. Да? То есть мы видим, что осветивший нас своими заповедями – это особенное благословение, которое выделяет еврейский народ, которому Всевышний дал такие уникальные заповеди, в частности, как лулав, тфилин, ханукальные свечи, и в частности, также цдаку. Вот. Но поскольку другие народы также дают цдаку, да? То есть здесь это как бы, ну, отдельно стоит отметить, что есть спор, другие народы, они также обязаны давать цдаку, как и еврейский народ. Несмотря на то, что это не является одной из семи заповедей Ноаха, которую мы знаем, да? Но тем не менее, это заповедь, которая она также, то есть не все заповеди, которые обязаны Ноах, они включены в эти семь заповедей, есть еще другие заповеди, которые не обязаны. Вот. Так если говорить, что также заповеди такие относятся к ним, другие говорят, что нет. То есть это как бы такая добровольная заповедь. Да? Значит, добровольная заповедь, что здравый смысл, он обязывает нас заботиться о других. То есть, иными словами, даже бы, если Всевышний не заповедовал бы давать цдаку и заботиться о других, это настолько было ясно и очевидно, да, что человек своим как бы здравым смыслом мог дойти до того, что когда рядом с ним находится человек, который нуждается, нужно ему помочь. Да? В частности, так Рав Нисим Гоен в своем предисловии к Талмуду, он говорит такую вещь, что как можно было, скажем, жителей из дома наказывать, да, за то, что они, скажем, они или, скажем, за то, что они там не заботились о других людях, или как можно было наказаться во время потопа за то, что люди крали. Еще же не было Торы, еще не было заповеди заботиться о других людях, еще не было заповеди не воровать. Он отвечает, что есть определенные заповеди, которые человек должен выполнять, поскольку это здравый смысл его это обязан. То есть даже без того, чтобы Всевышний заповедовал это, человек может понять, что брать чужое – это нехорошо. Что когда есть ближний, так ему нужно помогать. Да? То есть можно сказать, что это как бы человек сам, даже человек, который как бы он далек от Торы, он мог бы это дойти своим умом. Можно сказать так же, что поскольку Всевышний, он наделил нас вот этим разумом, который находится в нас, и этот разум может помочь нам определить то, что Всевышний желает в этом мире. Да? То есть поэтому то можно сказать, что это тоже своего рода как бы такая, даже если человек делает это из-за здравого смысла, это своего рода также заповедь, поскольку мы делаем это, поскольку это наш разум, которым нас наделил Всевышний, обязывает нас делать именно это. Да? То есть поэтому, то есть, даже там, скажем, как говорят, что, скажем, да, есть люди, далекие от Торы, да, скажем, и вот, ну, скажем, выбирает человек, который не знал ничего о Торе или это не соблюдал, и спрашивает, как бы, как его будут судить в будущем мире. Часто говорят, что все-таки, даже если он как бы ничего не знал, скажем, он родился где-то, где его не обучали Торе, он ничего не знал, да, но есть какие-то вещи, которые он мог достичь своим разумом, что так нехорошо поступать. Нехорошо, скажем, воровать, брать чужое, можно помогать другим. Там есть много-много таких вещей, которые там можно спросить даже человека, который не знал, значит, и был далек от Торы. Почему? Что как бы он мог найти это своим умом. Ага, зачем же нам тогда Тора? Да? То есть очень часто мы видим, как бы, что человеческий разум, он все-таки он настолько гибок, что вот мы видим, что за последние там, 50-60 лет, то есть очень многое меняется, да, и то, что раньше считалось там неприемлемым и плохим, сегодня, может быть, считается, восхваляется, да, и, как говорится, там о каком-то равенстве, о, значит, различных категориях людей, да, то есть мы видим, что человеческий разум, он свойствен меняться, как бы, и принимать даже те вещи, которые для него когда-то не были неприемлемы, да. Поэтому есть Тора, которая определяет нам, дает какие-то рамки, да, которые определить в этом мире, в каком направлении жить, что является приемлемым, что неприемлемым, что хорошо, что правильно, что неправильно, да. Вот. Так поскольку вот мы сказали, что вернемся к нашей заповеди, что не евреи также посредством того, что здравого смысла они тоже также помогают другим и заботиться о своих ближних. Да? То есть поэтому мы не можем сказать, что эта заповедь, она уникальна только для еврейского народа. Поскольку благословение предусматривается, что Всевышний осветил нас своими заповедями, то есть поднял нас, сделал нас какими-то особенными посредством своими заповедями, то поэтому не можем сказать это благословение, поскольку это не заповедь уникальная для, только для еврейского народа. Это еще одно объяснение. Да? Есть одно тоже интересное объяснение, которое мы встречаем в такой трагикомический рассказ, его часто рассказывают, ну, в разных интерпретациях, да, но часто он также находится в трудах Любавичества Ребеде, он его упоминает, что когда приходит человек, бедный человек приходит к просить милостыню, да, и перед тем, как дать ему милостыню, то есть нужно подготовиться, то есть человек идет в микву, одевает, скажем, пиджак, одевает шляпу, одевает гарту, то есть готовится, настраивается. И когда он уже готов давать стаку, после всех этих долгих приготовлений, он видит, что мертвый уже как бы некому давать стаку, что мертвый уже как бы умер от голода, не дай Бог. То есть видим, как бы, что мудрецы не хотели, чтобы, не дай Бог, чтобы произошла такая ситуация, и поэтому они не устанавливали никаких благословений. Они говорят, что как только ты видишь, что есть какой-то нуждающийся человек, сразу помоги ему, да, не нужно готовиться, не нужно цивник, не нужно одевать пиджак, то есть помоги ему, это значит, тем самым ты выполнишь эту заповедь, да, то есть это что касается благословения. Ну, потом мы хотели еще осветить такой вопрос, кто же считается нуждающимся, да, то есть кому, кто такой бедный человек, которому мы должны помогать, и тот, который, кто же такой бедный человек, который может принимать стаку, то есть может принимать вот эти пожертвования. В Геморе написано, в Мишне написана такая вещь, что тот человек, который не имеет в своем наличии 200 зуз, да, то есть 200 зуз – это была та сумма, которая во времена Талмуда хватало бы человеку на год, чтобы покрыть его расходы по продовольствию, на пропитание и на одежду. Да? То есть тот человек, который имеет, значит, в наличии 200 зуз, то есть вот это, иными словами, это количество, то есть та сумма денег, которая покрывает его расходы на пропитание и на одежду на год, значит, тот человек, который имеет эту сумму, он считается бедным, и он может брать, значит, в то время, ну, вы помните, было, значит, все в основном, вся экономика была завязана на сельском хозяйстве, да, и у нас есть определенные заповеди, которые по отношению к бедным, которые связаны с сельским хозяйством, да, скажем, человек, который владелец поля, он должен оставить край поля для того, чтобы бедные могли там собрать урожай. Если он забыл какие-то снопы, когда он собирал урожай, также это остается бедным. Когда у него падают какие-то колоски, когда при сборе урожая он также их не поднимает, оставляет это бедным. Вот это вот так называемые, это те подарки для бедных, да, и которые в то, значит, во времена Талмуда, и в принципе сейчас они тоже есть, да, то есть они, это своего рода забота о бедных, у людей, которые занимаются сельским хозяйством, так как человек, у которого нету вот эти 200 су, суммы денег, которые поддержал его на год, он может брать, значит, вот эти подарки для бедных. И мудрецы говорят, что также это относится и к цдаке, да, то есть имеется в виду во времена Талмуда, да, что человек, который не имел 200 зуз, то есть не имел количество суммы денег, которое хватало бы ему на пропитание и на одежду на, значит, на год, он мог брать вот эти, значит, подаяния, мрак, мог брать деньги цдаки. Теперь, что же происходит в наше время? То есть в наше время, то есть, говорят, что ситуация поменялась. Почему во времена Талмуда ограничили количество, вот это, значит, определили достаток человека, меньше которого, если у него нет этого достатка, он может брать деньги цдаки, поскольку в то время, значит, мы же сказали, это было связано с сельским хозяйством. То есть если он, ему хватало на год, скажем, вот этой суммы, да, он, скажем, эти деньги проедал в течение года, в следующем году у него было бы денег, в следующем году был бы новый урожай, и он бы мог брать, значит, эти подарки для бедных с поля, которые в этом году, значит, поскольку у него были деньги, ему, он в них не нуждался. На следующий год он может взять эти подарки для бедных с поля. Кроме того, также, поскольку в те времена были установлены купон цдака, то есть кассы взаимопомощи, которые помогали бедным на поле, значит, значит, на поле уровня, который в плановом уровне, да, то есть знали, какие есть доходы у каждого человека, знали, какие нужды бедных, да, и была определенная сетка, по которой там просили у каждого человека, сколько он должен выделить на нужды бедняков, да, то есть это было более организовано, да, то есть поэтому человек, который, скажем, он в какой-то момент оказывался без денег, то он знал, что его поддержат, и поэтому, значит, его определили, его состояние определили вот именно вот годовым размером дохода, который, значит, ему должно хватать. Вот. В наше время, поскольку мы говорим, что у нас это все не настолько организовано, да, в принципе, говорят, что человек, который не имеет какого-то постоянного дохода, который бы его обеспечивал, то есть, ну, это может быть в двух вариантах. Это может быть, если у кого-то есть, у кого-то какая-то сумма, которая отложена или вложена куда-то, значит, в бизнес, или сумма, которая у него лежит в банке, из дивидендов он может жить. Да? То есть у него есть какой-то, значит, вклад, да, и с процента с этого вклада он, значит, он живет с этих процентов, там, или у него деньги вложены в какой-то бизнес, и с этих процентов он живет. То есть такой человек, который имеет, значит, такую сумму, которая обеспечивает его, значит, не только на один год, но и в дальнейшем, да, то есть такой-то постоянный доход, тогда мы говорим, что такой человек, он не считается бедным. Или же там, человек, который, у него есть постоянный заработок, сказать, постоянная работа, которая более-менее обеспечит его, значит, его нужды, его семьи, которая обеспечит его нужды. Такой человек, он не считается бедным. Да, но если же человек, у него нет такого, или же его, значит, заработок, который он получает, это недостаточно, чтобы обеспечивать его основные нужды, да, то такой человек будет считаться бедным. Да, то есть мы не ограничиваем это, как бы эта сумма, это год или не год, да, а в принципе определяем это в общем. То есть насколько человек может зарабатывать и обеспечивать себя и свою семью. Вот. Если его заработок, который он получает, это недостаточно для того, чтобы обеспечить свою семью, мы говорим опять же о каких-то базовых вещах, которые приемлемы, да, и опять же это может изменяться от страны проживания. То есть, да, там, скажем, в Соединенных Штатах, то есть семья, которая не имеет автомобиля, да, то есть, значит, это она не может существовать. Да? То есть, поэтому, значит, поэтому человек должен обеспечивать также, чтобы покупку автомобиля и также содержание автомобиля, это является каким-то базисом в Соединенных Штатах, да, в других странах, да. То есть это не обязательно, да. То есть это также может меняться от страны проживания, это может меняться от среды проживания, да. Но в принципе, то есть, несмотря на то, что это определение, оно не очень, рамки его не очень определены, да, но поскольку мы знаем, что, то есть, но общая тенденция такая, то есть человек должен обеспечивать свои какие-то базисные нужды, если он тогда обеспечивает своим заработком, да, тогда он не считается бедным. Если он это не обеспечивает, да, тогда, значит, он является бедным, он может брать стаку. Да, то есть, опять же, это может, как мы сказали, являться даже от района, скажем, в Иерусалиме, да. Скажем, мы говорили с этим раввином, который является, отвечает за купу. Так он говорит, там, он живет, значит, в каком-то районе, который является, уровень жизни выше, чем в других районах. Он говорит, у него, значит, у них купа стака, то есть касса взаимопомощи должна, когда они дают стаку, они обеспечивают, скажем, кроме базовых нужд, скажем, кружки для детей, это тоже там является стандартом. Да, то есть поэтому, значит, купа, она помогает также и в оплате кружков для детей просто в каком-то другом районе, да, то есть это не является стандартом жизни, да, поэтому, значит, человек, который не зарабатывает на кружки для детей, он не будет являться бедным. А в другом районе человек, который не сможет обеспечить также кружки для детей, он будет являться бедным. Да? То есть, в принципе, это как бы эта вещь довольно, то есть она гибкая, да, и нужно смотреть как бы все по какой-то конкретной ситуации. Но в общем, в принципе, мы сказали, что человек, который не может обеспечивать свою семью, свои какие-то, или там сам себя, свои какие-то базисные нужды, значит, такой человек считается бедным, и он может брать стаку. Значит, это то, что касается. Причем бывают ситуации, что даже человек, у него, скажем, есть достаток, но вдруг на него падают какие-то большие расходы. Скажем, дай бог, какие-то расходы на лечение, да, которые он не предусматривал. Или, скажем, свадьба детей. Да? То есть на какой-то, скажем, прожиточный минимум, какой-то базисный, он себя обеспечивает. Да? Но вот эти расходы, которые вдруг на него упали, скажем, это лечение или, скажем, расходы на свадьбу, он уже не может потянуть. Да? Получается, что в такой ситуации это, в данном случае этот человек тоже будет считаться бедным, и ему как бы можно будет давать стаку и помогать ему. Бывает также ситуация, когда человек, он богатый, но он бедный. Например, человек, который богатый человек, который в дороге, да, и вдруг, значит, у него там нет сейчас наличных денег, да, и он нуждается в чем-то, да, то есть поэтому помочь такому человеку в данный момент, несмотря на то, что, скажем, дома у него есть деньги, да, но сейчас у него с собой нет денег, да, то помочь ему, это также будет, как будто ты помогаешь бедному, также выполняешь заповедь, таки помогать нуждающимся. И, скажем, человек, которого часто, может быть, актуально, у него есть там, скажем, дома, яхты, да, но ему закрыли его банковские счета, и он не может ими пользоваться, да, при всем своем большом имуществе, да, то есть как бы у него закрыты счета, он не может ими пользоваться, вот, то есть у него нет, скажем, денег, и карточки не принимаются, так он тоже в какой-то мере он считается бедным. Там есть отдельный, как бы даже Кемория Судья, который рассматривает, когда и каким образом он должен выдавать свое имущество, если у него есть, чтобы потом, чтобы обеспечить себя. То есть, ну, это отдельный вопрос, да, но, в принципе, мы говорим, что бывают ситуации, когда такой человек, он тоже является бедным. Это то, что касается вот определения, кто является бедным, значит, и кто является нуждающимся. Теперь тоже часто вопрос, который часто задается и часто поднимается, также в отношении этого также есть много неясностей, да, но давайте попробуем его разобрать. По ходу жизни мы встречаем очень много бедных. Скажем, кто молится в синагоге, там часто приходят туда люди нуждающие, которые просят. Некоторые приходят и просят по домам. Да, то есть некоторые там, скажем, ты идешь на котель или еще в каких-то местах, там встречается много бедных. Вроде бы все они выглядят как бедные, по крайней мере, многие заявляют, что они бедные. Вопрос, как же нужно ли помогать теперь каждому встреченному человеку, который он просит милостыню, нужно ли каждому такому человеку помогать или нет? Это вопрос очень актуальный. Так давайте попробуем его разобрать. Рамбам значит, пишет, это также потом приводится в Шулхан Арухе, что человек, который, когда он видит другого человека, который видит бедного, который просит милостыню, да, и он не дает ему, да, то есть он нарушает запрет, то есть, как мы видели, там есть ряд запретов, которые человек может нарушить, когда он закрывает свое сердце и не дает бедному человеку. То есть это с одной стороны. С другой стороны, он также Рамбам приводит, также в Шулхан Арухе, приводится пасук из Тейлим, где сказано, это 74-й глава, и там написано, что Алишув Тахнихлам, да, то есть это не, пусть не вернется бедный опозоренным, да, что нельзя возвращать бедного опозоренным, то есть а надо дать ему хотя бы какую-то минимальную вещь, надо ему дать. Возникает вопрос, если, с одной стороны, мы сказали, что у нас есть запрет из Торы, что когда есть бедный человек, который просит милости, ты ему не даешь, это запрет из Торы, да? Зачем же нам еще приводить какой-то, приводить еще пасук из Тейлим, который говорит, в принципе, о том же самом, что нужно помогать бедным. Так, комментаторы говорят такую вещь, что не всегда мы не всегда мы нарушаем заповедь, значит, ужесточать свое сердце и закрывать свое сердце перед бедным, а есть определенные случаи, когда это не нарушается. Когда же эта заповедь не нарушается? В частности, когда человек уже дал то, что он может дать. То есть это, может быть, там, если Галит договорится, то это может быть отдельная тема для урока. Сколько человек обязан давать таки? Вот. Но, скажем, если человек он дает, скажем, пятую часть, там, 20%, или он дает 10%, он дает десятину, он дает маасер, или он не может давать, он дает меньше, да, но он дал уже то, что он, значит, может давать, да, то после этого он уже не обязан давать больше. Да? То есть уже в таком случае он не нарушает запрет уже сточать свое сердце, поскольку заповедь он уже по своей возможности он уже выполнил. Да, то есть мы видим, что уже не всегда нарушается запрет из Торы. Это раз. Во-вторых, как мы уже говорили, что вот этот запрет ужесточать свое сердце, он нарушается только, когда человек находится непосредственно в контакте с бедняком. Если же это габайт, то есть человек, который собирает на других, не собирает для себя, собирает для других или какой-то организации, да, то если человек ему не дает, то это не значит, что он нарушает запрет ужесточать свое сердце. Да? То есть это также в таком случае запрет не нарушается. Кроме того, мы говорим, что существует обязанность проверить и понять, что человек, которому ты даешь, он действительно нуждается в этом. Да? То есть написано так, что если человек он просит еду, да, он нуждается, он голоден, да, то его не проверяют, мы ему верим как бы на слово и даем ему сразу же. Если человек как бы просит что-то другое, то в принципе мы как бы можем попросить его как бы предоставить какие-то документы или попытаться узнать, что он действительно является нуждающимся, да, чтобы я мог выполнить заповедь, как бы, как положено. Да. Поэтому даже в Геморе написано, что один человек говорит, что я благодарю, благодарен обманщикам, благодарен жуликам. Что это значит? Что те жулики, которые говорят, что они якобы они бедняки, и я им даю, да, или, скажем, иногда я не даю, да, то есть поскольку есть такие люди, да, то я им благодарен, потому что иначе бы, если бы все, которые просили цдаку, они были бы действительно бедными, и я бы им не давал, то каждый день я бы нарушал, значит, запрет истории. А поскольку бывают люди, которые они обманщики, да, и поэтому иногда я, да, то есть, очевидно, он не всегда у него была возможность давать цдаку, да, так, поскольку есть обманщики, так я, по крайней мере, могу себя оправдать себе, потому что я не даю цдаку, так может, потому что есть существуют обманщики, которые, которые не, действительно не являются бедными. Да? То есть, в любом случае, мы видим, как бы, что чтобы, когда ты даешь цдаку, нужно также, по крайней мере, иметь представление о том, что человек, он действительно нуждается. Вот. Кроме того, есть такое понятие, как человек, который он собирает цдаку по домам, или он ходит по синагогам. Это же не просто бедный, который обращается к вам лично, а человек, который он, значит, вышел собирать у многих людей. Да? Написано, что такому человеку можно давать какую-то... не дают ему, значит, большие пожертвования, а ему дают небольшие пожертвования. Почему? Поскольку в любом случае он сейчас идет собирать у многих людей, то в конечном итоге он рассчитывает, что со всех он соберет ту сумму, в которой он нуждается. То есть поэтому каждый отдельный человек, он не обязан давать ему все, что он нуждается. А мы говорим, что вот эта, значит, обязанность распределяется между, значит, большим количеством людей, поскольку в любом случае этот человек, он вышел собирать у разных людей. Да? То есть поэтому человеку, который собирается, скажем так, в синагоге или по домам, да, то изначально как бы нет обязанности давать ему какое-то большое пожертвование, можно давать что-то небольшое, чтобы изначально он понимает, что то, что он, значит, тот цель, которую он хочет достигнуть, то, что ему не хватает, он соберет со всех вместе. Да? То есть это также, значит, говорим, что это относится к заповеди цдака. То есть, иными словами, давайте подытожим. То есть, поскольку у нас есть запрет не давать нуждающемуся человеку, но этот запрет не всегда нарушается. Он не нарушается, когда человек уже дал или собирается дать, значит, какую-то другую организацию, другое место, то, что он по возможности может дать, это 20% или 10% или даже меньше этого. Вот тогда он не обязан давать этому человеку. Или же когда это просит гапай цдаки, а не просит какой-то лично бедный просит. Да? Кроме того, бывают люди, которые не всегда говорят правду, они обманывают, что они действительно нуждающиеся. Да? То в таком случае заповедь из стороны не нарушается. Но даже в таком случае есть вот этот запрет не отсылать бедняка обозоренным, да? То есть для этого достаточно дать что-то маленькое, да? То есть поэтому мы говорим, что, значит, изначально, то есть следует поступать совершенно таким образом, что человек, который, он, да, хочет помогать бедным, то он должен выбрать какие-то, скажем, организации, какие-то проверенные места, куда он, да, скажем, дает основную часть своих пожертвований, да? Может, одна организация, может, несколько организаций. Значит, но кроме этого, когда к нему приходят какие-то бедные, да, по крайней мере, чтобы не отсылать их опозоренными, то он может давать им какое-то маленькое пожертвование. И таким образом, значит, он и выполнит и основную заповедь цдаки, он даст какое-то проверенное место. Вот. С одной стороны. С другой стороны, он также не будет отсылать этих бедных, и он также будет помогать им. Поскольку мы говорим, что бедные, который приходит в синагогу и, скажем, или кто-то входит под дом, то изначально он собирается получить ту сумму, в которой нуждается со всех нуждающихся, ни одного конкретного человека. Да, поэтому достаточно дать ему какую-то маленькую, как бы, маленькое пожертвование, и тем самым как бы мы выполним как бы заповедь во всех случаях. Да? То есть так, то есть, и поэтому нет нужды там каждого бедного, который просто, скажем, в синагоге или на улице проверять его, или он это может дальше дать ему там минимальное, значит, пожертвование, и значит, это будет достаточно по Аллахе, да. А если у вас есть возможность дать больше, да, лучше дать какие-то проверенные места, где вы точно знаете, что это там люди нуждаются и что этим самым помогается. Это, понятно, таким образом это будет все выполнен заповедь будет наилучшим образом. Кстати, Хафец Хаим, он очень как бы выступал против того, он написал, то есть это, он написал целую книжку о заповедях Цаки и заповедях давать суды, да, Агатхес это называется, да, любовь к милосердию. Он там пишет, что это неправильно, чтобы устанавливать какие-то, скажем, чтобы в городе была только одна организация, куда бы все, значит, давали свои пожертвования, она бы потом, а бедняки не имели бы права ходить по домам, а могли бы только обращаться в эту организацию. Он говорит, что это неправильно, да. То есть, одна из причин того, что все-таки, как мы говорили, да, что заповедь Цдаки, она относится не только к человеку, который получает, не только к бедняку, но также к дающему. То есть мы должны научиться, приучить свое сердце, приучить самих себя, вот это, значит, приучить свое сердце к тому, чтобы, значит, делать то есть благодетельность, делать какие-то добрые дела. И поэтому каждый раз, когда тебе обещается бедный человек, да, и ты пересиливаешь себя, то есть, как бы, там, или ты тоже все-таки уже дошел до уровня, когда ты уже с радостью, да, это каждый раз там свою эту вот мышцу милосердия ты разрабатываешь таким образом, что ты станешь совершенно другим, более совершенным человеком. Да? То есть поэтому даже, значит, когда значит, есть какие-то организации, да, то все равно не нужно убирать возможность у бедняков просить милости, просить, значит, деньги у других людей, поскольку каждый раз, когда человек, каждый раз, когда он открывает свою руку, каждый раз, когда он не ожесточает свое сердце, каждый раз, когда он помогает другому, да, он сам становится более совершенным, и он сам становится, значит, более правильным человеком. Да? Вот. В частности, даже написано, что даже бедняк, да, бедняк, который, значит, живет на милостыню, да, он также должен давать стаку. То есть, с одной стороны, это как же это вроде бы непонятно, да. Во-первых, как бы ты в первую очередь должен позаботиться о себе. Да? То есть, мы говорим, что твоя жизнь, да, ты должен позаботиться о ней в первую очередь. Да? Зачем же мы говорим, что если тебе не хватает, ты должен просить милости, как же ты, почему же ты должен заботиться о других? Также мы говорим, да, поскольку это заповедь, как бы это она не только заповедь по отношению к другим людям. Да, это заповедь также по отношению к самому себе. То есть давая столько, ты сам, ты исправляешь себя, ты делаешь себя более совершенным. То есть ты вот то, что ты готов помогать другим, то есть ты то, что ты говоришь, ты милосерден к другим, да, все это как бы также делает себя более совершенным человеком. Поэтому даже бедняк, он также должен как бы заботиться о других, также должен давать какую-то минимальную часть. Ну, скажем, написано, что это, ну, если... Это шлишита шекеля, то есть третья часть шекеля. То есть по нашим деньгам, вот я сегодня узнал, значит, это 256 прутот. То есть прута – это 1/40 стоимости грамма серебра. То есть в Израиле сегодня, значит, вот эта прута – это на 9 огород. Да? Ну, скажем, приблизительно 10 огород. Значит, у нас это 256 прутот, да, приблизительно это, скажем, 26 шекелей в год. Это самый бедный человек должен давать. Да, то есть это минимальное, чтобы как бы заповедь, которую, чтобы выполнить заповедь Цдаки, минимальная заповедь, которая для самого бедного человека, это, скажем, 26 шекелей в год, то есть это даже меньше, чем 10 долларов, да, то есть поэтому, то есть это, мне кажется, что это доступно для всех, как бы, и для, то есть, ну, даже для самого бедного человека, который живет с подаянием, то есть это минимальная заповедь. Да. Понятно уже, кто может давать больше, то есть это уже как бы по его доходу, то есть человек, он может... Если возможно, он отделяет массер десятину от своего дохода, если возможно, он отделяет 20%, пятую часть, да, то есть это все как бы это, значит, это то, что он может, да, но как бы минимальная часть, даже для бедного, мы сказали, что это то, что он дает, это приблизительно, там, вот, скажем, 26 шекелей, там, чуть меньше 10 долларов, да, но для чего это нужно? Да, то есть этим как бы вроде бы ты особенно ничего не справишь. Да? За год 26 шекелей, да, это как бы 2 шекеля, чуть больше 2 шекелей в месяц. Да? То есть это, в принципе, смешная сумма. Но почему? Потому что каждый раз, когда человек дает, он, значит, он не только заботится о других, да, он в первую очередь также как бы исправляет и себя самого тем, что он дает. Да? То есть это такое, значит, скажем, введение, то, что мы сказали, значит, такую нашу заповедь ТК, заповедь о помощи бедным и пожертвованиям, да, то есть мы сегодня определили, что у нас есть как бы не только повелительная заповедь, это также и запреты в Торе, человек, который не дает закон, то есть заповедь как помогать другим, так и запрет не помогать другим. Мы выяснили, что цель этих запретов это не только помогать ближнему, но и также исправить самого человека, сделать его более совершенным, более милосердным. Вот. Мы также выучили, что нет обязанности говорить благословение перед тем, как давать заповедь. Да? Мы также выучили, что бедный является это тот человек, который не может обеспечить свой прожиточный минимум, да, не может обеспечить свои основные свои расходы себя и своей семьи. Он считается бедным, можно закупить. И мы выяснили, что, значит, наилучшей практикой это будет, значит, если человек уже так хочет давать какой-то закупку, должен давать какие-то деньги, то лучше всего, значит, это дать закупку какие-то проверенные организации, да, большую часть, а потом, когда, если он встречает каких-то бедных на улице, к нему обращаются, да, то давать им какие-то минимальные значит, пожертвования, что значит, таким образом нет опасения, что даже если человек он обманщик, что он получит какой-то, он не получит как бы, много денег, да, вот с другой стороны, как бы каждый раз, когда мы даем нуждающемуся человеку, да, то есть, и мы говорим о человеке, который ходит по домам или ходит по знакомым и собирает, да, то изначально ему не обязан давать много, поскольку он изначально имеет в виду, что он со всех соберет эту сумму, да. С другой стороны, каждый раз, когда мы открываем свою руку значит, и помогаем ему, мы также тренируем свою, значит, эту мышцу милосердия и также становимся более совершенными людьми. Сейчас давайте перейдем к вашим вопросам.
Спасибо большое. Первый вопрос по первой части. Если человек дал сдаку с такой кислой, с кислым лицом, как вы сказали, что делать нельзя, ему это не засчитается сдака, даже если он дал очень большую сумму и очень помог.
Это очень хороший вопрос. Да? Есть два уровня. Да? Есть человек, который дает сдаку с грустным лицом, да, то есть он, да, выполняет заповедь, и он, да, значит, получит какую-то заслугу за это. Понятно, уровень его заповеди будет другой, чем уровень, значит, и заслуга, которую он получит, будет меньше, чем тот, который дал ее как бы, там, с радостью. А человек, который, как говорит, импоним зоофот, с гневным лицом, значит, он выговаривает другому человеку, да, тогда написано, что он и бед схуто, то есть он потерял заслугу в этой заповеди. Здесь, которые вообще сказали, что он не выполнил заповедь, ну, скажем, это вот, но простому, он, по крайней мере, заповедь считается выполненным, но никакой заслуги у него от этой заповеди не будет. Да? И кроме этого, он нарушит еще запрет. Да? То есть получается такая очень интересная вещь. То есть человек, который дает с гневным лицом, и как бы он еще выговаривает другому, да, иногда он эту возможность по-другому дать, скажем, скажем, ну, пример такой, да, то есть вы даете какому-то человеку деньги и говорите, смотри, вот это вот, тебе это денег должно хватить на неделю, да, а он, скажем, ну, скажем, взял, пропил их, и приходит на завтра, значит, у него нет денег опять. С одной стороны, этот человек ему нечего кушать, да, с другой стороны, тот, который будет ему помогать, он, наверное, выскажет ему все, что о нем думает, да, то есть у него нет другой возможности, как не высказать, да? Получается, как бы, что то есть если человек, да, дает как бы с гневным лицом и еще выговаривает другому, да, так он, значит, может быть, заповедь, да, будет считаться выполненным. Написано, что заслугу этой заповеди у него не будет. Вот. Я все время как бы говорил ему, может быть, даже в таком случае, если человек он видит, что он не может по-другому дать, так может быть, лучше ему дать это не в качестве стаки, а просто в качестве подарка, что в качестве подарка не написано, что там, подарки нужно давать мельницам, мельницам, как бы это, про это не написано. Да? Может, в таком случае лучше дать ему просто как подарок, чем давать это как цдаку, да? Но в таком случае тогда этот подарок ему нельзя будет считать, как, скажем, как деньги цдаки, как десятину или как цдак он отделяет, да? Но в любом случае мы видим, что нужно дать над собой работать и давать это, помогать людям с правильным лицом.
Спасибо. Вот, допустим, ситуация с детьми. Ты просишь ребенка что-то сделать, да, и он такой психует и делает вот так вот очень резко. И я всегда говорю своим детям, ты сейчас взял мицву и выкинул в окошко. То есть ты выполнил ее, но выкинул в окошко.
Ну, что-то такое, да. Приблизительно что-то такое, да.
Да. Да, вот и очень-очень такой красной нитью идет этот вопрос. Если твой сосед или человек, которого ты знаешь, он просто не работает, он просто не работает, он не хочет работать. И насколько надо поддерживать этого человека, а ты в поте лица зарабатываешь свой хлеб и свою копеечку, чтобы вот насколько нужно помогать такому человеку?
Смотрите, вопрос очень хороший, да. То есть здесь разные подходы, да. Мы говорим так, что обычно мы не судим людей, пока мы не попадаем на его место. Да? То есть иногда мы не знаем, по какой причине он именно не работает, почему это так. Да? То есть, если человек сознательно, да, значит, он не прилагает таких усилий, чтобы работать, значит, и он сознательно просто полагает все там стаку, очевидно, это нехорошо, да. Но если мы, с другой стороны, если мы не будем судить этого человека, то есть мы знаем, что у него происходит, с одной стороны, да. С другой стороны, в данный момент он действительно нуждается, скажем, нету заработка. Вот, то есть поэтому помогать такому человеку, если вы ему, да, помогаете, вот, то да, это будет считаться такой. Даже если, скажем, он какой-то, скажем, он почему-то он не работает. Вот. Написано, что наивысший уровень цдаки – это помочь человеку найти заработок, чтобы он мог зарабатывать сам. Вот. Но, с другой стороны, воспитывать других людей, значит, и как-то пытаться их исправить, да, то есть это не всегда является нашей заповедью, не всегда является нашей обязанностью, да. То есть если он нуждается, ты ему даешь, что, как понятно, заповедь ты выполняешь. Понятно, если человек, он известный, который он, как бы, он такой… который не прилагает какие-то усилия, то есть, если есть возможность ему помочь как-то сдвинуться с места, это тоже хорошо, да, вот. Но бывают случаи, когда это человек, он просто такой, скажем, хронически не может там заработать, да, шлемазал такой, да. Сам пишет, что иногда бывают такие ситуации, когда таких людей иногда специально посылают нам, чтобы нам проверить вот это именно наше сердце на его милосердие, да, что иногда мы видим, что человек нуждается, и там специально такие люди, которые, что бы они ни делали, все равно у них ничего не получается, они специально Всевышний послал этот мир, чтобы другие люди могли тем самым выполнять заповеди такие и, значит, зарабатывать себе заповеди, значит, совершенствовать себя и помогать таким людям. То есть здесь однозначно невозможно ответить на вопрос, да, то есть нужно смотреть по ситуации, да, но в любом случае, если вы так поможете ему, то это не является это заповедь выполнится. Вот, но если там есть возможность помочь ему найти работу или как-то другим образом его подтолкнуть, то понятно, что это будет также, это будет еще наибольшим даже уровнем выполнения заповеди, то есть помочь ему, значит, заработать самому.
Спасибо. А считается ли, вот ваш пример был в ответе на предыдущий вопрос, где вы сказали, что человек, допустим, вы ему дали на неделю, а он пропил и пришел на следующий день, то, может быть, ему стоит давать продуктами? Или тоже, накормить?
Да, вполне возможно.
Это тоже цдака?
Да. Скажем так, у нас это тоже, значит, в купецтаке, значит, здесь касается взаимопомощи в районе, да, то есть иногда есть люди, которые известно, что у них, деньги в руках не держатся, так. Поэтому дают какие-то талоны в продуктовые магазины, да, то есть, чтобы точно знать, что эти, значит, деньги, они пойдут на продукты, а не идут куда-то на другие расходы. Да, очень хороший пример.
Спасибо. Сейчас вопрос из чата. уважаемый раввин, могу ли я дать даку по желанию своего сердца, а не подсчитывать, дал ли я десятую часть дохода? Или больше, или меньше, чем десятую часть?
Смотрите, написано, что если человек подсчитывает, да, то есть иными словами, он как бы он да, относится к этому как бы, ну, так скрупулезно, да, тогда его заслуга будет больше. Да, то есть он знает, сколько он дает на цаку. Да. Но в принципе, как бы понятно, что если человек там, то есть не любой человек он может давать больше, да, то есть, там, если, скажем, если человек он ему не рекомендуется давать больше, чем 20%, чтобы в конечном итоге человек сам потом не стал нуждающимся. Да? Скажем, если это речь идет о каком-то очень богатом человеке, да, то ну, даже 20% это может быть не предел, да. Но, в принципе, как бы, то есть это, когда ты делаешь это как бы значит, с подсчетом, да, то это то есть написано, что заслуга от этого она будет больше. Если там после того, как ты дал, скажем, уже 10%, ты хочешь дать еще, то, в принципе, у тебя есть возможность давать еще, да, но как бы, но деньги, они здесь, они любят счет, да, как бы, что тогда это заповедь, как бы, есть определенное даже благословение, которое человек получит, когда он отделяет это, вот именно подсчитывая, сколько он отделяет.
Спасибо. Сейчас. У нас есть поднятая рука. Давайте мы дадим возможность. Да. Геннадий, пожалуйста. Так. Геннадий, у вас получается подключиться? Если нет, то Светлана.
Алло, да, слышно меня?
Да.
Да, слышно добрый меня? Вечер.
Ага, да, слышно. Добрый вечер, шалом. Я, к сожалению, не сначала слушал. Я вот подключился на том моменте, где вы сказали, что человек там не обязан давать больше, чем он может. И что в некоторых случаях это не обязательно там десятин. Или нужно давать меньше, чем 10%.
То есть все зависит от возможности человека. Да? То есть если человек, он, значит, у нас есть, скажем, 20%, 10%, если он не может давать это, значит, он может давать по возможности. И минимально мы сказали это вот 25 шекелей в год. То есть все зависит как бы от того, как... То есть в первую очередь человек должен обеспечить себя, да? То есть, как бы, чтобы он не был какой-то... Он мог себя, свою семью, и, значит, и потом он должен как бы уже значит, давать деньги. Если человек не зарабатывает, чтобы обеспечить себя, то тогда он как бы он не обязан делять десятину, может делять меньше.
А к бней ноах как это относится?
Ну, приблизительно в том же это такой же принцип.
Туда раба.
Спасибо. А если человек, как ему надо определить, что он может давать сдаку или нет? Вот, например, человек решил, что пока он не купит себе квартиру, пока у него нет своей квартиры, то он не считает возможным давать сдаку. Это можно так определять?
Ну, смотрите, теоретически, да, то есть, как бы, это, может быть, это и возможно, да, но опять же, то есть он... Это, как, по крайней мере, 25, как мы сказали, 26 шекелей в год он да, обязан давать. Да? И как мы сказали, что не стоит убегать от этой заповеди. Да? То есть, должно быть какое-то... То есть, не во всех странах принято именно покупать квартиру. Да? То есть, некоторые всю жизнь живут как бы также на съеме. Да? То есть это иногда... То есть, это может быть какой-то даже завышенный критерий. Да? Вот, то есть нужно хорошо понять, что является принятым значит, в данной местности. Да, то есть если человек как бы он может, скажем, взять суду в банке машканту, да, и тем самым как бы и это поможет ему купить квартиру, вот, и у него еще останется какая-то небольшая часть средств, он может от этих средств как бы отделять, ему хватает, а то можно отделять как бы деньги на цитку также.
Я имела в виду, что это именно субъективное ощущение, насколько ты можешь давать или не можешь давать.
Как вот, ну, то есть, это оно, то есть, с одной стороны, вы правильно говорите, это вещь субъективная, с другой стороны, оно не должна, то есть, прожиточный минимум, в принципе, это запрос человека, мы рассматриваем стандартное в данном месте, в данное время. Да, то есть если человек он, там, говорит, что, ну, скажем, в данном месяце там, не у всех есть машина, он говорит, что я пока не заработаю на машину, я как бы не готов, значит, может быть, это как бы какой-то завышенный стандарт. Да? Вот, то есть он должен как-то распределить значит, свои как бы, запросы, да, с нуждами других людей. То есть поэтому, может быть, он не будет обязан давать 10%, но, по крайней мере, на какую-то часть он должен, да, будет давать инфу, чтобы помогать другим людям также.
Спасибо. А здесь как раз вот есть вопрос, а как деньги с деньгами, которые платят как прожиточный минимум от государства, не пенсия?
Смотрите, ну если, опять же, все зависит от того, хватает человеку, не хватает, да? Если, в принципе, человеку хватает, да, то есть, тогда он может также, значит, помогать другим с того, что у него остается, да? Если у него не хватает, то тогда мы сказали минимальный размер, это вот эти там 26 шекелей в год, то есть это, ну, приблизительно, скажем, ну, округлим $10, да, это то, что он должен, да, давать. Вот. То есть вопрос, насколько его, то, что он получает, насколько это его обеспечивает.
Спасибо. Здесь вопрос. В Европе люди просят милостыню, а мы все, а есть информация, что эти люди получают пособие. То как реагировать на это?
Если вы знаете, что этот человек не нуждается, да, если вы будете ему помогать, да, если человек, если вы, значит, сомневаетесь, или вы не знаете, да, тогда какой-то, мы сказали, минимальный раз какое-то пожертвование, это всегда будет хорошо, то есть, как бы, с одной стороны, и вы сами, значит, то есть, выполните, может быть, заповедь, и с другой стороны, как бы, вы, может быть, ничего в данном случае не нарушится. Да, но если вы точно знаете, что человек не нуждается, да, тогда нет обязанности ему помогать.
Я вот не могу вспомнить, в какой стране, но я помню, что мы видели такие объявления в метро, где было сказано, что не подавайте, мы государство обеспечиваем этих людей, то есть вы поощряете попрошайничество и этих людей.
Да, ну, смотрите, опять же, ситуации разные, да, скажем, человек получает какой-то минимальный пособие от государства, а у него есть, скажем, какое-то лечебное расходы на лечение, на которое государство не помогает, на которое государство не обеспечивает. Или есть какие-то, вдруг какие-то расходы, да, может быть, то есть мы сказали, что даже человек, который он сам себя обеспечивает, да, но вдруг у него появился какой-то неожиданный расход, да, то тогда там, тогда он, да, тоже является бедным, да. Поэтому здесь тоже нельзя однозначно говорить, что все, кто получает пособие, они не нуждающиеся.
Я, кстати, хочу привести один пример. У нас была знакомая, которая оказалась совершенно с жуткой материальной ситуацией. Она оказалась по состоянию здоровья, ей пришлось, она не смогла работать, и муж там ушел, и дети с ней, и какие-то организации ей помогали, но наличных денег у нее не было. Вот так вот происходило, ну, как бы вот так сложилась ситуация. То есть и получалось, что, например, дети, которые едут на экскурсию, у нее не было возможности дать им карманные деньги или купить какие-то элементарные сладости. И это очень было унизительно для детей. И вот пока мы все разобрались, что она в такой ситуации, это заняло много времени. То есть пока мы все думали, что вот ей этот фонд помогает, и тот фонд помогает, и тут, и там. А оказалось, что вот... То есть надо понимать,
да,
что
все же... Да. Тоже хороший пример, спасибо.
Так, что у нас тут дальше? Да, спрашивают, можно ли давать сдаку за счет своих детей, то есть как бы за детей своих, маленьких детей, то 4-летний ребенок идет речь, а другому 5 месяцев, чтобы засчиталось это сдака на небесах им.
Нет, ну, смотрите, написано, что можно давать сдаку и иметь в виду, чтобы там сын выздоровел, сын хорошо учился или еще какие-то вещи, это там написано, да. Но давать за них сдаку, они не обязаны сейчас в данном случае давать сдаку. Да? С другой стороны, когда дети начинают вырастать, у них появляются какие-то карманные деньги, там, когда им подарили, скажем, бабушка, дедушка подарили какие-то подарки, какие-то деньги, да, то постепенно их нужно как бы тоже приучать давать сдаку. Да, то есть как бы это тоже, то есть это часть воспитания детей.
Спасибо. Здесь спрашивают, а как с деньгами, которые получил в подарок?
От подарка тоже, да, нужно отделять. Если это не какой-то целевой подарок, что тебе, скажем, дали, теоретически, скажем, вот надо купить себе там, скажем, часы, да, и часы стоят, ну, скажем, 200 шекелей, да, вот, так тебе дали 200 шекелей на часы, и если ты сейчас как бы отделишь от них, значит, скажем, десятину, то ты не сможешь купить часы, тогда это не нужно, да. Но если тебе сказали деньги и сказали там на твои нужды, ну, что тебе необходимо, да, то есть тогда, да, этой суммы также нужно отделять такую массер, то есть десятину, ну, каждый, кто по возможности, кто сколько отделяет.
Спасибо. Если помогать деньгами своему родственнику, у которого нет денег, это засчитывается сдакой?
Это не только засчитывается, это еще своего рода приоритет. Да? То есть, в первую очередь, у нас есть приоритет, это кому помогать в первую очередь, да, так помогать родственникам, это один из приоритетов, да, свой ближний круг. Это может быть это родственники, это может быть там, говорим, это соседи, это тот район, в котором мы живете. Да? То есть мы в свое время, помните, говорили также, что в какой-то мере вот русскоязычное еврейство, оно тоже как-то своего рода как одна семья, где у нас тоже есть, поскольку тут нет каких-то других источников помощи для них, да, так поэтому мы все вместе тоже своего рода одна семья. И есть приоритет помогать, может, в первую очередь именно как будто русскоязычным нуждающимся.
Спасибо. Вот здесь вопрос, я его не очень понимаю, я думаю, что он из контекста уже того, что было сказано. Платить пенсию родителям идет в счет 10%?
То есть помогать родителям, имеется в виду?
Ну, наверное.
То есть это тоже это большой вопрос, да, то есть как бы, в принципе, значит, если у человека есть другая возможность помогать родителям, а не вот из денег массера, не из денег десятины, то он должен это делать. Да? Если вообще как бы нету никаких там другой возможности, то есть только как бы помогать так, да, то лучше помогать так, чем вообще не помогать. Да, но лучше найти какие-то другие возможности поддерживать родителей, а не поддерживать их из денег, вот не из денег такие.
Спасибо. Вот здесь есть два вопроса, которые я хочу объединить. Первый. Как понять объявление раввина, что он имеет право от собранной суммы взять себе 50% от суммы? А второй вопрос о том, что раввин, который просит на свою общину и на свою деятельность деньги, сам живет очень богато, ездит на хорошей машине, позволяет себе отпуски и так далее. Дорогая одежда у жены. И как быть в этой ситуации?
Ну, смотрите, я не знаю, значит, раввин не обязательно должен быть бедным человеком, да, то есть это, может быть, есть какие-то другие источники доходов, может быть, там получает какие-то деньги целенаправленно на себя, да, вот, но вот этот принцип, что когда человек собирает на какую-то организацию деньги, да, то, в принципе, это тоже, это работа своего рода, да, то есть люди, которые едут, скажем, ну, из Израиля в Америку, да, или едут там в Европу, вот, они там находятся вдали от семьи, они, значит, там ходят там по разным организациям, по разным людям, по синагогам, собирают там деньги. То есть это своего рода работа. Вот. Сколько они могут получать за эту работу, это, значит, также это там определено, скажем так. То есть некоторые берут там 25%, 10%, некоторые берут там до 49%, да, это уже как они договорятся, да. Но с другой стороны, мы должны понимать, что если у человека это, он рассматривается как заработок, да, соответственно, его желание собрать и помочь той, в конечном счете помочь этой организации, его будет гораздо больше. То есть, если человек будет это делать только на добровольных началах, да, соответственно, и результат будет совершенно другой. Так поэтому, как бы, если человек он готов брать эти деньги, то есть это его работа, то как бы это своего рода как бы, то есть заработок, да, то есть так, то есть поэтому он, значит, если он получает проценты, то у него будет больше заинтересованность работать лучше, в конечном итоге собрать больше денег для той организации, которая, на которую он, скажем, собирает, да, то есть То есть тоже нужно понимать с экономической точки зрения. Это для организации иногда это может быть более выгодно. То есть, иными словами, это тоже расходы организации, да, то есть там нанять работника, который бы собирал для них деньги. То есть это тоже как бы это является нужными этой организации, которая она из собранных денег она может нанять такого работника. Потому что если такого работника не будет, то, может быть, у него не будет доходов.
Спасибо. Если дорогой тебе человек умер, сколько времени можно от его имени давать сдаку, чтобы было засчитано ему?
Смотрите, и написано, что, скажем, вот этот вот, если знаете, искор, да, который читают там, в праздники в Йом-Кипур, в Суккот, в Шавуот, в Песах, да, написано, как это написано, что это дают его за как за тех людей, которые как за живых, так и за мертвых. Да? Там мы изначально даем такую как бы, заслугу мертвых. Да, но в принципе, если человек как бы, дает такую и говорит, что это ленуин шама другого человека, то неважно, сколько это будет, это можно делать все время. Да? То есть ну, стараются делать, когда это йорцер, годовщина смерти. Вот. Но в принципе, это можно делать как бы, все время. Да? Нет ограничений каких-то.
Спасибо. Сейчас я посмотрю, у нас были... А, нет, была Светлана, я озвучила ваш вопрос. Если у вас еще есть, пожалуйста, задайте, пожалуйста. Светлана не подключается, тогда я прочитаю вопрос из чата. Как быть со сборами денег на свадьбу, если пара тратит на свадьбу сумму, на которую молодая семья могла бы прожить первый месяц? Нужно ли помогать? Оправданы ли такие траты?
Ну, смотрите, это хороший вопрос, да? То есть... Давайте попробуем встать на место, скажем, молодых людей. Да? Скажем, они воспитываются в каком-то учебном заведении. Да? И, скажем, они живут в каком-то определенном районе, да? Где предусматривается какой-то определенный уровень, ну, скажем, жизни. Да? То есть, когда девочка, она видит там, скажем, у других, ее подружек, у всех есть свадьба, скажем, с цветами, у нее будет свадьба без цветов. Да? Или, ну, я просто говорю как пример. Да? Или, то есть... какое-то там, какие-то другие вещи, да. То есть иногда нам может это казаться излишеством, и мы можем сказать, а у нас на свадьбе такого не было, да. Но надо учесть также чувства, значит, вот молодоженов, да. Мы не хотим, чтобы их свадьба, она казалась у них трауром, да, когда они ощущали, что как будто они, значит, они отличны от других, да, как бы они не получают того, что получили другие, они стесняются своей свадьбы, стесняются, что их как бы не смогли как бы, обеспечить то, что принято. Да? Понятно, как бы, какие-то излишества, то есть они, если нет возможности, их, то не нужно их на них идти. Да? Но есть какие-то, скажем, определенные стандарты, да, которые как бы, да, люди они его ожидают, скажем, ну, молодожены, чтобы у них на свадьбе было именно так. Да? То есть, поэтому это... То есть мы не должны сделать, как бы, испортить праздник, значит, молодожёна только потому, что мы считаем, что, значит, это является излишеством, да. Вот, то есть, если это какое-то минимальное, такие стандартные расходы, которые, значит, у всех, да, то здесь не стоит, как бы, это будет так же заповедь и так же порадует этот шлиха невесту, да, то есть здесь не стоит, как бы, это, скажем, скупиться и говорить, что вот у нас такого не было.
Спасибо. Если человеку тот случай, когда человеку легко дать сдаку, это засчитывается?
Да, конечно, да. То есть он, значит, уже как бы его мышца милосердия, она хорошо развита, да, то есть человек, он как бы чем хорошо, конечно, будет заповедь. Да? Чем больше радости он будет давать, тем больше будет заповедь.
Легко дает. То есть, если ему легко давать. А если, допустим, человек переломил себя и дал. То есть, ну, другой не почувствовал бы, он себя переломил. Это же большая заслуга.
Ну, вы говорите, что лифум царага. Чем больше как усилия, тем больше, как бы, тем больше и награда. Да? Но в любом случае, цель наша, как бы, чтобы мы все-таки приучили себя, что нам было легко давать такое. Да?
Вот. А вот еще такой вопрос. А если, допустим, решил помочь какой-то организации, да, и ты пошел собирать на это, конкретно на это деньги, от человека к человеку или там от двери к двери, а почему не пойти поработать, вот взять и где-то поработать день, чтобы заработать вот, или отдать зарплату своего дня на вот эту стаку? Почему именно надо идти просить стаку?
Причем можно, ну, как бы теоретически можно и поработать, да, но вопрос, как бы, то есть, сколько, то есть, если говорите, что человек, который, он вместо того, чтобы дать стаку, он идет работать, или вместо того, чтобы собрать стаку, он идет работать?
Нет, чтобы собирать, да, чтобы ходить от двери к двери, то есть можно же пойти, ну, не знаю, грузчиком или еще, так, разнести газеты, ну, что-то сделать такую низкоквалифицированную работу, единовременную, единоразовую, и заработать какую-то сумму, которая бы вот как раз за то же время, что он тратит на...
Ну, смотрите, теоретически это тоже возможно, да? То есть, там, там возможно, да. С другой стороны, вопрос, почему таким образом мы лишим других людей возможности выполнить заповедь, да? Давайте, тоже это очень важно. Вот. Но, в принципе, теоретически есть даже такая ситуация, что человек, у него, скажем, нет возможности давать стаку, а он идет, скажем, и просто бедному человеку, скажем, починил что-то дома. Скажем, такая, значит, какой-то человек, который он, скажем, электрик, да, вот он пошел, значит, там, знаю, там, установил лампочку, скажем, у какого-то бедного человека. Скажем, на рынке это стоит 50 шекелей, скажем, такая работа. Так он вместо того, чтобы взять 50 шекелей, он как бы... прикрутил ему лампочку, ну, не прикрутил, скажем, не лампочку прикрутил, а установил, как бы, там, установил, значит, вот эту, установил светильник, да, так это деньги, он может засчитаться, как-то такое тоже возможно.
Спасибо. У нас Абрам поднял руку. Давайте. Абрам, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Вы меня слышите, да?
Да, добрый вечер.
А, добрый вечер. Вот есть такое выражение: «Цдаката цильми мавит». Вот «цдака спасет от смерти». Это просто так говорят? Или это действительно «цдака», она может спасти от какого-то, как искупить какой-то очень серьезный грех?
Ну, то есть, то есть, это, да, такое выражение действительно есть. Вот, и Гемора там рассказывает историю про дочку Раби Акивы, которая на свадьбе на своей, когда пришел какой-то бедняк, она отдала ему свою порцию. Вот, и потом, когда она пришла значит, ночью спать, да, то утром увидели, что возле ее кровати была ядовитая змея. И когда она распускала волосы и свою заколку, она втыкала, скажем, в стенку возле кровати, да, то она как раз попала в эту змею и убила ее. Да, и когда как-то стали выяснять, почему, как она, в какую заслугу чего она спасла себя, значит, от смерти, это была как раз заслуга того, что она помогла бедному. Вот, то есть понятно, как бы, что такая, то есть я в начале урока я сказал, как бы, что мы не будем говорить сейчас о каких-то скулот, каких-то больших вещах, которые такая, что да, написано про нее, что она спасает от смерти, что как она помогает самому человеку, да, то есть агитировать, давать стаку и уговариваться я вас не буду, да, но действительно есть такое, как бы, у заповеди помогать ближнему, у нее есть, как бы, очень большие, как бы, заслуги, очень большие, человек получает дивиденды в этом мире тоже.
Ясно, спасибо.
Пожалуйста.
Ну, я думаю, что... А, у нас еще Геннадий есть. Геннадий,
еще раз. Шалом, да, еще раз я хотел еще один вопрос задать. Вот если, например, там человек шел там, по тропинке, и, допустим, нашел там купюру, ну, к примеру, 10 евро. Вот, то есть, по идее, как бы евреи не обязаны отдать находку ее владельца, но как узнать, кто потерял конкретно эту купюру, это же невозможно, ниже не написано. Вот. Ну и, насколько я знаю, у Бнейноах как бы нет такой заповеди разыскивать владельца того, что он нашел. Но, в общем, с того, что он нашел, как бы, сколько нужно отдать за такую, в каком размере?
То есть, когда, если это деньги без каких-то опознавательных знаков, и они находятся в каком-то общественном владении, где мы не можем определить, чьи это деньги, да, то тут нет разницы. И не евреи, и евреи могут, в принципе, взять это себе. Вот. Но с этой суммы, да, можно взять, отделить будет, значит, если человек обычно отделяет 10%, так он должен будет отделить 10% той суммы, с которой он нашел.
Понятно, спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо. У нас здесь вопрос, и я думаю, на этом мы должны сегодня уже отпустить Рава. Уточнение. Насчет пенсии родителям. Я помогаю родителям и своим, и жене. Но не рассматриваю это как сдаку, а как свой долг. Может быть, мое мнение неправильное, и я должен это воспринимать как сдаку.
Нет, нет, то есть это вы очень правильно поступаете, да, то, что вы как бы помогаете родителям, помогаете родителям жены, то есть это такая же заповедь, как бы помогать, да, но как бы это, лучше это не делать из денег такие, да, то есть это лучше делать, если у вас есть возможность делать это, значит, из других денег, да, то есть если у вас есть такая возможность, то, конечно, это очень правильно поступаете.